Сейчас находимся в середине первой главы Месилат Йешарим. И мы сегодня тут также находимся в середине Сфират ха-Омер. Хочу коснуться одной идеи, которая написана в книге Арух ха-Шулхан, Сфират ха-Омер, Сфират ха-Омер. Также поймем ее, скажем, связано с Месилат Йешарим. Самое принятое сегодня аллаха, что Сфират ха-Омер сегодня это не закон Торы, а постановление мудрецов, память о храме. Почему? То есть это просто что такое Сфират ха-Омер? Она необходимо связана с жертвой, которую приносили Курбан ха-Омер 16-го Нисана и двумя хлебами Шавуот. Или это не только это, или это вещь независимая. И само по себе, отсчет дней от Пейсаха до Шавуот с ожиданием прихода дня получения Торы, это зависит само по себе. Как-то связано вроде бы с жертвами, но непонятно как. Это большая дискуссия, попросту говоря. Вот Арух ха-Шулхан, он дает некоторый намек, приводит намек, как связано с Сфират ха-Омер, буквально отсчет дней с ожиданием получения Торы, с теми жертвами, которые приносятся, хлебными приношениями, которые приносятся в день начала отсчета Омера и в день Шавуот. И пишет Арух ха-Шулхан так, что Минхат ха-Омер ночью Моцей Йомтов, после праздника Пейсах, косили ячмень с Урим и приносили Минхат ха-Омер, подношение Омера из ячменя. Известно, то, что говорится в Талмуде, в нескольких местах, ячмень это не считается пищей человека. Ячмень это вещь, предназначенная для животного. Попросту говоря, называется Корбан Бейма. Корбан Бейма. Извините, Корбан Бейма, это Махал Бейма, прошу прощения. Махал Бейма, пища для животного. О. Напротив, в Шавуот, приносится подношение из пшеницы, называется Махал Адам, это пища человеку. И пишет Арух ха-Шулхан следующую вещь, что это нам дает им намек, что человек без Торы, он подобен животному, и только после того, как удостоится Торы, он тогда ему подобает называться человеком. Есть тут очень-очень важная вещь. Я сейчас провел 6 дней за границей, я был в Швейцарии, в Германии. Я просил поехать на 2 уроки в нескольких местах. Немножко наблюдал там местных жителей, швейцарцев, немцев. Очень богатые места. Швейцария, Германия. Ой, Ламазе, очень богатые. Какие-то лица тусклые. Какие-то лица тусклые, как-то невеселые. Говорят, что Швейцария на первом месте по депрессии у людей. Альпы, богатство, депрессия, как-то странно. Как-то странно, говорят, вместе. Ну, допустим, против немцев, может быть, было некое предупреждение, безусловно. Против швейцарцев нет. Но в этом смысле я никакой разницы не видел. Что такое? Есть одна очень важная, принципиальная вещь. Человек создан не только для жизни в материальном мире. Об этом уже здесь говорили не раз, что об этом наши комментаторы на первую главу Торы упирается Ицират Адам, созидание человека, написано два юда. Он говорит, что человек был создан созиданием для этого мира, для будущего мира. Имеется в виду, что он уже в этом мире, в нем есть основа его жизни в мире грядущем. И словно, что основа жизни в мире грядущем, это не имеется в виду, это нечто, что действительно, это какой-то высший духовный уровень, который может причиной удостоиться мира грядущего. Это у нас есть сегодня, это не будет только завтра. И просто один маленький пример. Если даем весь мир болезнь, очень известная болезнь, алкоголизм, страдают и многие народы. Сейчас снова болезнь, наркотики. Почему? Ну, совершенно сказать, идиотское занятие напиваться. Идиотское занятие, еще более идиотское, близко самоубийству, это наркотики. Что такое? Что такое? Я вам скажу, очень просто. Человеческое создание, где бы оно ни было, где-то у него есть ощущение, что в этом мире плохо ему. Плохо ему. Хочет из него выйти. Из этого мира. Он просто не знает просто как. Один способ – это напиться. Другой способ – наркотики. Понимаете, в этой вещи есть один очень высокий корень. Надо просто уметь правильно его корень растить. Человек должен жить в этом мире, чтобы в этом мире у него был начало мира грядущего. В этом мире должен питать не только свое тело, но и свою душу. Если этого не делает, он будет богатым, жить среди пейзажей, Альпы, шмальпы, реки, водопады, деньги. Он будет самым счастливым человеком. А будет аврех, у которого есть куча долгов, куча забот, то мало меньше, много забот, все будет светиться радостью. Хотя ему нелегко. 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 Почему? Потому что все в ограничении материальном. Его душа, она получает истинную духовную пищу. Душа наполняется тем, для чего она была создана. Знаете, радость вообще, веселье, радость, оно, человек, когда обретает, когда его, он удостоится себя сделать цельным. И что истинная цельность невозможна в мире этом. Истинная ценность и близость к Творцу. Но там, где есть, человек дополняется, восполняется, делается более цельным, там присутствует действительно веселье. Пример это, например, когда человек женится. Пример. И когда этого нету, знаете, кто-то не знает, что такое симха шел мицва. Радость связана с заповедью, как, допустим, симха стойро и то же самое, свадьба истинно еврейская, без водки и без вина. Радость праздников, кто не знает, что такое вообще веселье. Он просто не знает, что такое. О. И более того, есть такая емкая фраза, которую Всевышний послал Моше сказать фараону: «Шлаха тами в Явдуни, отпусти мой народ и послужат они мне». Помню очень хорошо, когда я выезжал из России сюда, это было больше 40 лет тому назад, была очень такая ходовая фраза в демонстрации по миру, чтобы выпустили советских евреев из России. Но там только эту фразу обрезали. Не обрезали, точнее говоря, не делали обрезания, а самую важную часть выбросили. Надо сказать только такие слова. Отпусти мой народ, но как-то служение и все прочее больше еще не было. Знаете, наш народ вышел из Египта, из египетского рабства, он поднялся на уровень горы Синай. Только мы сейчас идем, с Фаратомов. Когда люди выходят из общего рабства, они попадают в другое рабство. Они рабы, они до этого были рабы чужому дурному началу. Сейчас становятся рабами, рабами собственного дурному началу. Собственно, дурному началу. Ну, вроде кажется, как все-таки приятнее. Но конец тот же самый, конец бессмысленного существования. Называется, я назову немножко иначе, это изгнание души в нашем теле, в этом мире. Мы здесь не раз напоминали слова Рамбана, который объясняет, что почему называется весь Хумаш Шмот, вторая книга Пятикнижия, называется Сефер Гула, книга освобождения. Вроде бы вышли мы из Египта, уже Парашат Бешалах. Бешалах. Там утонули египтяне, все кончилось. Еще есть много глав. Есть Итро, есть Мишпотим. Даже вроде бы еще много. Много глав есть. Пишет Рамбан, что пока не получили Тору, пока не удостоились построить Мишкан с Кинью Завета, пока Шхина не открылась в Кинью Завета, то есть пока не вернулся наш народ до уровня, чтобы была шхина в шатрах наших праотцов, это еще не было освобождения. Не было еще освобождения. Тогда, когда наш народ удостоился шхины, присутствия шхины и в Мишкане, и в их сердцах, это был конец книги Шмот, это было истинное освобождение. У меня, вот на Песах, у меня был такой вопрос, просто очень принципиальный. Мы называем в молитве Хага Мацот Зман Харусейну. Это праздник Мацот, время нашего освобождения. Я думаю, что многие из вас знают, что в Пиркей Авот, в последнем Пиркей, сказаны такие слова. Сказано о том, что написано на скрижалях Завета, Харут Алелюхойс, вырезано буквально на скрижалях. Сказано так, Харут, это не сказано это так, не читают как Харут или как Херут, буквально освобождение. Потому что нет, человек свободный, как тот, который занимается Торой. Мне было странно, почему называем Пейсах Сабан Харутейну, значит, Тору не получили. Но что бы счету, это безусловно не так. Почему это не так? Изначально наш народ выходил из Египта ради получения Тора. То есть поэтому хочу вещь просто объяснить. Когда освобождение физическое, у него есть, называется тахлит, замысел его, есть смысл его, есть будущее. Это ступень к освобождению духовному. Если это начало будущего духовного освобождения, то уже и физическое освобождение, оно может называться Зман Хирутейн. Так наш народ изначально, он вышел из Египта, еще до выхода из Египта принял часть заповедей. Брит Мила, Корбан Пейсах и так далее. И это было началом этого. И они шли, если знаешь, чтобы достоиться Торы. Поэтому и выход из Египта называется Зман Харутейну, освобождение. Если человек на самом деле меняет шило на мыло, что-то на Тору, что другое другому, то это не называется Зман Харутейну. Есть тут следующий Рим, это очень такая ёмкое сравнение. Я помню, когда я первый раз открыл эту книгу, это было очень давно, когда я еще был в Торе очень-очень зеленым, то есть когда еще Гамару еще даже это не открывал. Я просто книгом зашел в руки, я решил почитать ее. Я жил в Израиле пару лет и с ивритом как-то справлялся. Я дошел до этого места, меня просто потрясло. Понял, что это ощущение естественное для меня было всю жизнь. О ком месте я говорю? Сказано так в Задушире, что на что похожа наша высшая душа, попадающая в этот мир. На что она похожа? Она похожа на принцессу, которая попадает, выходит замуж за крестьянина, старого грубого крестьянина. Он очень любит, очень хочет дать все, что у него есть. Но что он может ей дать? Все, что ему может дать, это все ноль. Точнее, не ноль, а большим знаком минусом с ним то, что ей нужно. Вот есть очень важная вещь. Когда человек в этом мире, ему плохо. Он ощущает недостаточность. Он ощущает, что жизнь его пуста. Это очень важно. Сегодня, к сожалению, есть такая особая специальность, как научить человека убить время. Убить время. Возможно, реклама, развлечения, компьютеры. Надо, чтобы у человека есть такое понятие «убить время». Это не мое понятие. Не я его придумал. Убить время. Что такое убить время? Это что такое? Говорит ему учитель Рабхайм Кабил так. Американцы говорят «the time is money», время – деньги. А что мы говорим? «The time is life», время – это жизнь. Время – это жизнь. В жизни можно много чего успеть, можно жить. А есть понятие, оно такое истинное, страшное понятие – убить время. Убить время. Что значит убить время? Это убить самого себя. Если занимается чепухой, это просто самоубийство. Вот когда человек живет в этом мире, убиение времени и все прочего, мир, который гонится плотскими удовольствиями, и гонится их, он не достигает, потому что человек рождается одним и хочет сразу в два раза больше. Когда человек может ощущать пустоту, начинает искать, ощущать, что на самом деле он не для этого был создан. Ищет духовное, слава Богу, человек еще, божественная душа до конца не умерла. А просто знать, как это направить, куда это направить. Это то, что накрат повторяет Месетр Шерим, слова царя Давида, «Ли кирват луким и топ», «Ли топ». Близость Творца – это то, что для меня хорошо. Истинная ценность человеческого творения, истинное духовное удовлетворение для человека, когда человек находится в... Он прилепляется к Творцу, он близок к Творцу. Это есть, в частности, вознаграждение грядущего мира, но это вот то, что мы реально мы можем удостоиться с некоторыми ограничениями в этом мире. То есть об этом есть статья Рава Пинкуса, напечатали в Берот Исхак год назад, о том, что понятие Двекут, любовь к Всевышнему, это то, что проявится и в этом мире. То есть мы не же говорим так, вот мы в этом мире, нам не нужна близость к Творцу. Это мы получим в грядущем. Нет, в этом мире мы должны работать над собой, чтобы прийти к Творцу. А то, что мы будем вознаграждены, то есть то, что мы сделали как в этом мире, как труды и работу, уже близость к Творцу, там мы получим это совершенно образом. Но человек в этом мире этого не удостоится. И в этом мире он над ним трудится, то ему нечего начинать свой грядущий мир. Он не создал те сосуды, которые могут воспринять высшее утонченное удовольствие высшего мира. Что он не создан как человек, желающий приблизиться к Творцу. Есть одна очень такая интересная история. Эта история была в одной из ешив, по-моему, на Вардака, в нынешней Беларуси, может, в Гомеле. Это сейчас не принципиально. Пришел один рош ешивы, он искал невесту, жениха для своей дочери. Значит, спрашивать рош ешивы и там какого-то другого. А какой это самый лучший бахор? Какой самый лучший бахор? говорит, этот самый понимающий, этот больше всего учится, этот еще чем-то знаменит, каким-то, он сказал, я спрашиваю, какой самый лучший бахур, а не какой самый лучший матмид, какой самый умный и так далее, я спрашиваю, какой самый лучший бахур. Подумал, сказал, вот, это самый лучший бахур. Вот ему Степпеллер. Просто почему ты раньше не сказал, в чем он самый лучший? Сколько понятия. Просто в нашем языке умывакиш. Он ищет, просит, близится к Творцу. Умывакиш. Безусловно, и учился много, и был человеком, был богобоязнен, но здесь не вещь, которая связана все в единое целое. Мывакиш. Вот мывакиш, это вот человек в этом мире, он ищет, как удостоиться жить со своей душой. Человеческая душа называется Хелек Элокава Маар. Это очень емкие и глубокие слова. Их нельзя понять буквально, человеческая душа это какой-то кусочек от Всевышнего. Всевышний единого нет кусочков. И это сейчас, я просто подчеркиваю, что сейчас это будет очень так вольно. Не понимаю, что не говорят вообще. В третий день, значит, сейчас он не распадается на 600 тысяч кусочков. Если в каждом еврее. Что это точно. Есть тут некоторая очень глубокая вещь, что там сказано. Человеку надо докопаться до своей души. И надо, чтобы это, его душа, если он где-то докапывается, самое естественное, что у него есть, это стремиться к своему источнику, к Всевышнему. И это достоинство, что называется лед мывакиш. Буквально просить, ожидать, стремиться к более высокому, чем здесь. Это реально, это самое основное для нас в период от Песха к Шавуот. У нас, слава Богу, в семье, у нас уже женилась, выходила замуж много наших детей. Вот часто было, часто, так сказать, уже перед свадьбами, столько-то дней, наши дети делают такую таблицу, счета дней до свадьбы. Каждый день ставят такой крест, кружочек или ви, еще один день пришел. И такой понятный человек, действительно, он ждет чего-то, он считает дни, считает часы. Когда он говорит, что это замечательный день. Приводит Рабейну Нисим, наш великий Ришон, Ран, в конце Масехет Псахим, вот там риф касается отсчета Омера, приводит там Ран, Мидраш, что при выходе из Египта наш народ знал, что идут получать то. И вроде очень удивительная вещь. Каждый, не сговариваясь один с другим, отсчитывали ежедневно отсчет Омера. Один день, второй, третий, четвертый, пятый. Не было такой заповеди.
Не было чего?
Не было такой заповеди еще. Это Моше Рабейну это не наказал делать. Просто собственное ожидание, желание удостоиться Торы, каждый, не было просто единиц. Отсчитывал дни, когда он удостоится великого дня получения Торы. Есть у нас огромное правило. Ну, источник его, безусловно, величайшие каббалисты, в частности, Аризаль. Это вещь стала известной всем. Это пишет много Рамхал. Это пишут сейчас более современные книги, как Хтам Мальяу, Сиптей Хайм и так далее. Это вещи, которые сейчас стали доступны всем. Вообще понятие праздники. Что такое еврейские праздники? Суть еврейского праздника – это в том, что есть его источник. Есть его источник. Песах – это выход из Египта. Шавуот – это получение Торы. Допустим, Суккот, как пишет Агро, в дни Суккот вернулись вернулись облака славы, которые ушли после греха Золотого Тельца, вернулись в Исукот. То есть есть источник праздника. Пурим – это Пурим, понятно, Ханука – это события, которые были тогда. Есть вроде бы историческая причина. Но суть наших праздников – это не годовщина чего-то. А суть совершенно другая. Обычно наши праздники связаны с какими-то чудесами. Безусловно, и выход из Египта, и получение Торы, и облака славы в пустыне – это были вещи чудесные, это было выше нашего материального мира. Вот. Но есть великие дни, когда в этом мире раскрывается вещь, то, что выше этого мира. Это духовный источник мира, духовное содержание мира. В чем это проявляется? Это проявляется в том, что материальные законы ограничиваются и проявляется вещь, что выше этих законов. Это проявление высшего источника мира, это корень всех чудес, которые наблюдаем в Торе. Пример, например, еще этому. В храме были постоянно чудеса. Откройте Пиркей Авот, почитайте. Почему это было именно в храме? Очень просто. Потому что храм было место, где было постоянно, было место, где раскрывались высшие миры. То есть высшие миры, они не подчинены законам природы. Они выше из этих законов, поэтому законы в этом месте, где проявляются высшие миры, они не действуют. Они ограничены. Так вот, что нам сейчас важно? Потому что праздники всегда проявляется заново то возвышенное духовное влияние, которое было в прошлом причиной чудес. Сейчас у нас осталось это влияние, даже сейчас не происходит чудеса. Но это духовное влияние, этот цвет, он является источником праздников, всех наших праздников. Мы не можем придумать праздник просто так. Праздник, ну, допустим, было какое-то важное событие. Важное событие. Какое было свидетельство, было чудом в свое время. Но если в эти даты, дальше, этот свет, который был тогда во время этого чуда, не повторяется, не возвращается, нет причины для праздника. Нет причины для праздника. Но, в этом смысле хочу сказать еще одна вещь. Эти дни от Пейсаха до Шавуот, называется отсчет Омера. Рамбан пишет об этом в своем комментарии на Хумыш. Этим дням вообще было положено быть подобным Холомоиду, праздничным будням. Это полупраздничные дни должны были быть. Это действительно дни, когда мы ожидаем и стремимся, и удостоимся того. И в этом отношении, это вот период ожидания, период работы над собой, чтобы устроиться Тора заново, это та духовная суть этого периода от Пейсаха до Шавуот. И тут нам всем надо напомнить себе, что у нас есть наша божественная душа, и она хочет от нас не удовольствие крестьянина, хорошего взмана и хорошей подготовки к Шавуоту.